эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, вопрос, который может быть... удерживает вас от обращения к христианству или подрывает в ваших глазах христианскую веру или делает ее неправдоподобной в ваших глазах, всегда добро пожаловать. Всегда буду очень-очень рад вашим вопросам. Вопросы можно присылать по-разному. Можно присылать на наш сайт theos.fm. theos.fm. Там будет внизу экрана такая полоска темно-синяя, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать, оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская U. И вы можете использовать тот же почтовый ящик, если вы нас слушаете по повторе. Там же я вас увижу и в следующем эфире обязательно отвечу. Так, сейчас я открою, уже пришло у нас сообщение. Так. Атеисты ехидничают и спрашивают, что происходит со свободной волей и нематериальным сознанием детей Маугли, которые так и не становятся людьми, помогите ответить. Но они становятся людьми. Другое дело, что их способность проявлять свою человечность, свою бессмертную душу, она не раскрылась. Потому что для того, чтобы человек раскрылся в своей, как человеческой личности, ему нужно общение с другими людьми, ему нужно обучение. Что касается бессмертной души, понимаете, у людей по умолчанию какое-то очень странное представление о бессмертной душе. Как о таком призраке в машине, что душа – это что-то, что не растет, не развивается, что уже в готовом виде вставлено в человека. На самом деле нет, конечно. Человеческая душа, она растет и развивается в ходе нашей земной жизни, в ходе наших контактов с другими людьми, в ходе нашего там, книг, которые мы читаем, там, и так далее. То есть у них есть их бессмертная душа. У детей Маугли эта бессмертная душа еще не развилась, не смогла проявить себя вот из-за того, что ребенок был лишен нормальных условий для развития. Но каким бы образом это отрицало, что у него бессмертная душа есть? Так. Ну и свободная воля у него тоже, конечно, есть. Другое дело, что эти качества в нем еще не развились. Это как, знаете, если бы я вырос в ситуации, где я не мог бы изучить грамоту, я был бы безграмотным. У меня не было бы возможности читать и писать. Но моя свободная воля бы не пропала, интеллект бы не пропал. И, собственно, у меня не было бы возможности проявлять свою бессмертную душу определенным образом. Но она бы никуда не делась. «Мне кажется, быть христианином – сплошное терпение, страдание, ограничение себя в удовольствиях». Понимаете, в чем дело? Вот любая здоровая этика, не только христианская, предполагает ограничение себя в удовольствиях. Вот, не знаю, допустим, кушать бургеры и запивать их пивом – это удовольствие. Вот там какое-то в них есть злое коварство. Вот человек испытывает к ним такое, значит, влечение. И, наверное, если я буду этому удовольствию предаваться, то я себе испорчу окончательно здоровье. Это очень простой пример, такой туповатый, но благоразумие требует, чтобы, например, я воздерживался от соленой жирной пищи, чтобы я воздерживался от алкоголя. Алкоголь – это самое простое средство получить удовольствие сразу и немедленно. Многие люди к нему прибегают. Но я понимаю, что все это в среднесрочной перспективе будет очень плохие принесет последствия, что я от этого буду больным, и мне будет плохо, и я досрочно скончаюсь. Любое отношение к жизни, оно постоянно стоит на самоограничении. Вот сейчас, знаете, я постоянно натыкаюсь на всякие советы по здоровому образу жизни, где люди пишут, о какому самоограничению я должен себя подвергнуть, или наоборот, какие усилия я должен предпринять, там, есть одну лишь травку, бегать по утрам, чтобы быть здоровым и богатым. И все люди согласны, что если мы будем плыть по течению и просто отдаваться во власть всех наших импульсов, которые у нас будут возникать, это течение нас куда-то утащит, куда мы сами не хотим. Поэтому любая этика предполагает самоограничение. Читал абсолютно двух светских психологов, которые, ну, ни минуты не христиане, и которые уговаривают своих клиентов избегать случайных связей. Потому что они говорят, что это психология, что ты должен выстраивать отношения с кем-то одним. Они не произносят слово «брак», но это как бы подразумевается, что ты должен выстраивать стабильные отношения с кем-то одним, и кому ты можешь доверять, кто может тебе доверять, кого ты не продашь, кто тебя не продаст. И случайные связи – это вот плохо с точки зрения психологического здоровья, как говорят абсолютно светские психологи. То есть жизнь так устроена, что для того, чтобы нам приобрести долговременное счастье, мы должны отказываться от каких-то текущих удовольствий. Вот для того, чтобы мне сохранять здоровье, я должен воздерживаться от сиюминутного удовольствия, которое мне принесет бутылка пива. Вот, может, она мне принесет, может, мне вот я получаю от этого удовольствие прямо сейчас, но я знаю, что это плохо на мне отразится в итоге. Я знаю, что многие важные и ценные вещи в жизни, они даются ценой труда и ценой самоограничения. Так что не просто христианская, любая этика требует самоограничения. Любое отношение с людьми требует самоограничения. Поэтому любое счастье в жизни, оно покупается ценой самоограничения. Так устроена жизнь. Она устроена так независимо от христианства даже. Я помню, я читал книжку Виктора Франкла, он австриец, приехал в Америку. И в Америке он, как психотерапевт, к нему обращались богатые люди, у которых, он известный был очень человек, богатые люди, у которых куча денег, у которых абсолютно все, что можно за деньги купить, все удовольствия. И они борются с искушением совершить самоубийство, потому что они глубоко несчастны. Потому что на самом деле, когда человек идет получать все удовольствие, это его приводит в большое уныние в итоге. Это так устроена человеческая психика, что человек счастлив, счастье и удовольствие лежат несколько в разных плоскостях. Для того, чтобы быть счастливым, надо от каких-то удовольствий отказываться. Не значит, что удовольствие – это плохо в принципе. Но это значит, что если мы ставим себе целью удовольствия, мы не получим ни его, мы не получим прочного счастья. Вот быть христианином – это значит любить Бога и людей, и это значит от чего-то отказываться, и это не делает нашу жизнь несчастной. Наоборот. Христиане более счастливы, люди, которые ходят в церковь, и это установленный социологический факт, они более счастливы, чем люди, которые в церковь не ходят. Ну и надо сказать, что плохи не сами по себе удовольствия, а плохо, когда человек при этом нарушает Божьи заповеди. Поэтому нет ничего плохого или запретного, если вы вкусно поели и поблагодарили того, кто эту пищу приготовил. Это не грех. Это вы воспользовались тем, что Бог для вас создал, поблагодарили, и это хорошо. Даже если вы на свадьбе выпили вина, как Иисус превратил воду в вино, вы этим не согрешили. И если супруги утешаются друг другом, они этим не согрешают. Сказано, утешайся женой юности твоей. Грех-то, что запрещено? Запрещено то, что нас разрушает, то, что причинит нам вред, то, что причинит вред нашему здоровью, то, что причинит вред другим людям. В этом отношении, да, мы отказываемся от чего-то. Но на самом деле любая разумная этика, даже простой здравый смысл, требует отказываться. Что мы все понимаем, что если мы будем следовать каждому нашему импульсу, эти импульсы нас куда-то утащат, куда нам бы самим не хотелось. Так, Александр, мы физические тела на 100%. Мы временная космическая пыль, представляющая для космоса такую же никчемную структуру, как все остальные животные, растения, грибы, бактерии, вирусы, газы и жидкости, металлы и камни. Научные выводы целиком материалистичны, поскольку Бог, по утверждению верующих, не является частью материального мира, то возникает противоречие с реальным устройством мира. Из этого противоречия следует единственное правдоподобное суждение, что поскольку материю мы наблюдаем со 100% достоверностью, а сверхъестественное остается плодом фантазии верующих, то Бог лишь продукт воображения человека. Вы знаете, Александр, на самом-то деле все наоборот обстоит. Мы не наблюдаем никакой материи. Вот знаете, я сейчас вот я смотрю урывками фильм «Матрица», как это очередная их там серия. И, собственно, весь фильм построен на том, что на идее, что некие злые машины, они создали абсолютно точную имитацию материального мира, и человек лежит на самом деле в ванне, подключенный проводами к этой матрице, и ему туда транслируют в голову эту иллюзию материального мира. На самом деле этого мира не существует. Это очень старая идея, и еще Декарт, который занялся последовательным сомнением, он сказал, откуда я могу знать, что то, что я вижу, не является наваждением? Откуда я знаю, что некий злой демон не создал для меня всю эту картину, внутри которой я нахожусь? Довольно очевидная идея, которая стала еще более очевидной с появлением вот всех компьютерных имитаций, когда очень подробно, тщательно, реалистично выписанный есть мир компьютерный. Ты там ходишь, переплываешь реки, входишь в города, но все это имитация, этого нет на самом деле. У нас нет доступа к материи. У нас есть только наши ощущения, наши переживания. Поэтому говорить о том, что материальное, оно абсолютно достоверно, ничего подобного. Абсолютно достоверное как раз только наше сознание. Вот довольно странно, что это как-то постоянно ускользает от внимания материалистов, но в нашем опыте это первично сознание. Я не вижу никакой материи. Я имею дело со своими ощущениями от материи. Я не могу быть уверен, что материя существует. Все, что, с чем я имею дело, это ощущения, предположительно вызванные взаимодействием с материей. Ощущения есть, да. Что, не знаю, зуб болит, это, несомненно, есть. Зубная боль есть. А вот если у меня зуб, это непонятно. А вдруг я просто мозг, который плавает в растворе и подключен проводами к машине, которая симулирует весь окружающий мир и заодно больной зуб. Или даже вообще не мозг в банке, а чисто компьютерная симуляция. У меня вообще нет мозга. Мы не можем этого доказать, строго говоря. Но мы не можем отрицать, что у нас есть сознание. Вот даже если я допущу мысль, что все вокруг меня – это сложная компьютерная симуляция, в этой симуляции внутри у меня есть сознание. Я не могу этого отрицать. И у меня есть свободная воля в этой внутри этой симуляции, даже если это симуляция, я принимаю решение. У меня есть непосредственный опыт принятия решений. И поэтому для нас безусловной достоверностью обладает сознание и свободная воля. Материя обладает гораздо меньшей достоверностью. Я верю в то, что материя существует. Я христианин, я верю, что Бог сотворил материальный мир. Я верю, что материя существует. Если бы я не был христианином, я бы вообще не очень понимал, какие у меня основания вообще верить в существование материи. У меня есть мои ощущения, которые вот мне говорят о материи. Но ощущения как-то не доказывают. Поэтому первое, что у нас есть, как самое достоверное, это наше собственное сознание. У нас есть свободная воля. И вот это не только намного более достоверно, чем материя, а сама идея, что наше сознание вторично по отношению к материи, она сталкивается с огромными философскими проблемами, то, что называется трудной проблемой сознания, например. Ну, не только. Дело в том, что мы с вами обладаем свободной волей. Я по свободной воле веду эту передачу. Мог бы чем-то другим заняться, но вот я веду эту передачу, потому что я так валил, я так решил. Вы написали это сообщение, потому что у вас есть свободная воля. Вы приняли такое решение. Вы могли на что-то другое потратить свое время, но вы решили написать это сообщение, это ваш выбор. Для того, чтобы я начал читать это сообщение и начал принимать во внимание изложенные в нем аргументы, я должен совершить ряд актов свободной воли. Если я найду ваши аргументы убедительными и решу изменить мою точку зрения, это опять-таки будет акт свободной воли. То есть мы не можем мыслить, мы не можем обсуждать какие бы то ни было проблемы в чисто материальном контексте. Мы должны признать существование сознания и существование свободной воли. Если материализм верен, то свободной воли нет, потому что любые события во Вселенной в таком случае определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями систем. Если мы физические тела на 100%, то любые наши акты мышления или произволения, они определяются поведением материи в коре нашего головного мозга, а это поведение материи определяется, в свою очередь, неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Но если у нас нет свободной воли, мы не можем с вами вести дискуссию, мы не можем мыслить, и мы не можем прийти к убеждению в истинности материализма. И это значит, что материализм противоречит сам себе. Для того, чтобы мы могли заниматься наукой, мы должны обладать сознанием, свободной волей, этикой. Если Вселенная чисто материальна, ничего этого существовать не может. Вот, вы говорите, научные выводы целиком материалистичны. Это верно в том смысле, понимаете, тут важно избежать путаницы. Есть такое понятие, как методологический натурализм. Он значит, что наука в рамках своего метода рассматривает реальность как замкнутую систему причинно-следственных связей. Ну что такое вообще природа? Вот, или та самая натура, от которой происходит слово натурализм, это закрытая система причинно-следственных связей, управляемая неизменными законами. То есть любое событие в этой системе определяется предыдущими ее состояниями, неизменными законами природы. Методологический натурализм, вот он так подходит к реальности. При этом методологический натурализм, он описывает не реальность как таковую, он описывает научный метод. Методологический натуралист может сколько угодно верить в сверхъестественное и быть христианином, как многие ученые являются, потому что он не говорит, так устроена реальность вообще. Он говорит, так устроен научный метод. Вот метод, которым я работаю, он рассматривает природу в таком вот качестве. Примерно так же, как мой радиотелескоп, он воспринимает радиоволны таких-то частот. А оптический телескоп, там, других частот, вот такой инструмент. Вот научный метод – это такой инструмент, который воспринимает только материю. Из этого никак не следует другой позиции, которая называется метафизическим натурализмом. То есть когда люди верят, что вся реальность сводится к материи. Вот это никак наука не предполагает. Не следует из науки, что вся реальность сводится к материи. Это заблуждение, которое называется словом сциентизм. Сциентизм – это вера в то, что наука – единственный способ познания реальности. Это картина мира, которая связана с как раз философским или метафизическим натурализмом. И сциентизм ошибочен по целому ряду причин. Прежде всего, потому что он сам себя отрицает. Главный тезис сциентизма, что единственный источник истины – это научный метод, не может быть обоснован научным методом. То есть для того, чтобы быть ученым, надо иметь сознание и свободную волю. Для того, чтобы иметь сознание и свободную волю, нужно, чтобы Вселенная не сводилась к материи. Вот. И надо еще раз... Истинным – это разные вещи. Научные утверждения, они описываются в рамках определенного метода. Для этого метода характерно там, методологический натурализм, эмпиричность, то есть любые сведения, с которыми имеет дело наука, они исходят от наших органов чувств, возможно, усиленных приборами. Это принцип фальсификации, то есть научная теория отличается от любых ненаучных взглядов тем, что она в принципе опровержима. Она в принципе допускает получение данных, которые бы ее опровергали. Ну и научный метод, он требует, это его ключевое слово, воспроизводимости. И вот научность и истинность – это разные совершенно вещи. Теория может быть абсолютно научной, но при этом не истинной. Расовая теория была научной, и это был научный мейнстрим где-то до середины 20 века. Расовая теория, она вышла из моды только после того, как национал-социалисты довели ее до упора, развязали войну, ее проиграли, и вот уже стало несколько неприлично о всем этом говорить. Но она была научная теория, люди черепа мерили, причем не только фашисты, а вполне себе серьезные ученые. Это была преобладающая точка зрения университетов в Штатах и Европы. Я помню, читал книжку Хиллера Беллока, был такой английский писатель, ревностный католик, и он написал книжку «Европа и вера», в которой он обосновывает тезис, что европейская цивилизация создана католической церковью, а не расой. То есть преобладающая точка зрения в его время была то, что европейская цивилизация, она создана тевтонской расой, Древний Рим был создан латинской расой, но вот латинцы, они, значит, не заботились о чистоте крови, поэтому непонятно, с кем смешались, пришли в упадок, а потом поднялась тевтонская раса, то есть жители Северной Европы, говорящие на языках германской группы, ну, плюс часть французов. В общем, люди сложно строили построение, там черепа мерили, там все это делали, все это было очень научно. Беллок писал, что нет, это все связанные с религией больше. И вот оказалось, что Беллок прав. А научная теория, это оказалось полной ерундой. Она была научной в том плане, что она выстраивалась по научному методу, ну и в итоге она рухнула в результате, так сказать, научного тоже, применения научного метода. То есть научное не значит истинное, а истинное не обязательно значит научное. Например, истины, касающиеся личных отношений. Там, проверенный друг. Это может быть истинное утверждение, не имеющее отношения к науке. Там, невинных людей убивать нельзя. Тоже истинное утверждение, не имеет отношения к науке. Не следует подделывать результаты исследований. Вот это этический принцип, без которого наука не может существовать. Но его тоже нельзя доказать наукой. Он предполагается заранее. Мир упорядочен и обладает математической структурой. Это тоже никак не доказывается. Наука это и подразумевается с самого начала. И сама вера в то, что мир обладает материальной порядочной структурой, она имеет религиозное происхождение. Сейчас читаю книжку очень хорошую. Родни Старк, есть такой социолог религии, и книжка называется «Во славу Божию. Как монотеизм привел к реформации, научной революции и охоте на ведьм». По-моему, так. Ну, по-английски, я не знаю. По-моему, нас не переводили. И он там подробно объясняет, почему наука развилась именно в Европе, при том, что были же очень великие цивилизации. Китайцы создали грандиозную цивилизацию, индийцы, японцы, но наука нигде не возникла, даже у древних греков. Почему? Потому что наука предполагает веру в упорядоченную, рациональную вселенную, которая функционирует по рациональным предсказуемым законам. И это представление, которое связано с христианской верой в рационального Творца. При этом в исламе было одно время, ислам подавал большие надежды, то есть там была наука, и был действительно интерес к исследованию природного мира, но потом все заглохло из-за того, что возобладала определенная богословская позиция, что если существуют законы природы, это связывает всемогущество Бога. То есть если ты можешь предсказать развитие событий, опираясь на законы природы, ты как бы говоришь, что Бог должен действовать так, а не иначе. И ты как бы связываешь Бога, ты ставишь под вопрос его всемогущество. Это позднейшие мусульманские богословы сочли неприемлемым, и наука там не развилась. В Европе, где считалось, что Бог, Логос, Бог создал упорядоченный мир, и в этом упорядоченном мире одно следует за другим, что в этом упорядоченном мире есть законы природы, которые могут быть, Бог дал человеку разум для этого. Вот именно христианская наука требует определенных мировоззренческих предпосылок, которые не являются самоочевидными и которые возникли именно в христианском мире. Так, кто старше, Каин или Авель? По-моему, Каин, но я сейчас боюсь напутать. Является ли жажда самосовершенствования врожденным качеством человека? Да, конечно. Мы созданы для того, чтобы возрастать в любви Бога, в понимании Бога, в нашем служении Богу. То есть стремление к совершенству, даже когда человек просто стремится к совершенству в своей профессии. Там врач или программист, или дворник, или кассир хочет быть очень хорошим профессионалом. Это стремление от Бога, оно отражает человеческое стремление к совершенству. Семя веры из души, Костя, в душе каждого человека, что становится главной причиной того, что нам пробуждается искорь. Сверхъестественная благодать Божия. То есть вот Бог все устрояет для того, чтобы человек обратился. Бог устрояет все обстоятельства жизни человека до того, как человек вообще задумывается о том, чтобы поверить. Так. Александр, я думаю, под влиянием вживленных чипов на личность атеисты имеют в виду, например, из верующего сделать атеиста или Наполеона. Даже утверждают, что были такие эксперименты. А тут понимаете, в чем дело? Если можно свести религию, религиозные убеждения к каким-то процессам в мозгу, то ведь и атеистическое убеждение. Если религиозные убеждения ничего не стоят на том основании, что их можно менять структуру мозга, то же самое можно сказать про атеизм. Мы все время упираемся в эту главную проблему материализма, что если все наши убеждения, религиозные или атеистические, все наше мышление, все наши желания и устремления — это продукт мозга и продукт чисто материальных процессов, которые происходят в мозге, то они все одинаково пустые, а одинаково не имеют отношения к истине. Атеизм неизбежно отрицает разум. Ну, тут парадокс, что атеисты все время выступают под знаменем разума, у них разум — любимое слово, но если принимать атеистическую картину мира, то разум просто не может работать, просто не заведется. Это по ряду причин. Вот Тут забывают постоянно. Это даже как-то забавно, понимаете? Ну хорошо, допустим, моя вера – это результат того, что материя в моем мозгу расположилась определенным образом. Это можно поменять и сделать из меня атеиста. Хорошо. Но тогда то, что вы являетесь атеистами, это тоже результат материи, которая определенным образом сложилась у вас в мозгу. Если мои религиозные убеждения ничего не стоят из-за того, что это продукт моего мозга, то и ваши атеистические убеждения точно так же ничего не стоят. Любые убеждения ничего не стоят. Мы неизбежно упираемся в ту же самую ситуацию, когда материализм неизбежно отрицает человеческий разум как таковой. Ну, вообще... На это обращал внимание как раз вот недавно перечитывал эссе Льюиса. Льюис, он обращает внимание на то, что... И этот аргумент потом подхватывает Альвин Плантинга, что если наш разум – это продукт не больше, чем продукт эволюции, не больше, чем продукт каких-то чисто материальных, внеразумных сил, то аргументация самих атеистов теряет всякий смысл. Разум просто не заточен под поиски истины. Он заточен под поиски еды и самок, если он является только результатом эволюции. А почему вы считаете, что наука не может измерить кваля? Ну, потому что такова природа кваля, как субъективного опыта. Я напомню, о чем речь идет. Вот представьте себе, что некоему ученому врачи запретили есть киви. Он никогда не ел киви. Никогда в жизни. Вот у меня в жизни был момент, когда я попробовал киви первый раз, их не было в СССР. Но представьте себе, что человеку запретили есть киви и сказали, у тебя будет анафилактический шок, ты умрешь. И он не ест киви, но он знает про киви все, как ученый. Он знает состав сока, он знает, как сок воздействует на рецепторы языка, как мозг обрабатывает этот сигнал. В общем, он все-все-все знает про киви. Знает он вкус киви. Вот если ему врачи скажут, мы ошиблись, ты можешь есть киви без проблем, и он попробует киви, узнает ли он что-то новое? Нет. Очевидно, узнает. Можно ли это изложить на языке науки? Нет. Объективное не транслирует. Что значит понятие «осознать свой крест»? Ну, в Библии нет понятия «осознать свой крест», там есть понятие «нести свой крест». Кто хочет последовать за мной, тот пусть берет свой крест и идет за мной. Первоначальный смысл выражения – идти на казнь. То есть вот Христос проповедует народу, творит чудеса, за ним ходят толпы народа, которые вроде бы его готовы поддержать, но они готовы его поддержать для того, чтобы добиться своих целей. Им нужно, чтобы он вышел на римлян, им нужно, чтобы было мессианское царство, где все их проблемы будут решены чисто внешне, где будет вдоволь еды, где они избавятся от их угнетателей. И люди готовы поддержать Иисуса на условиях, что сейчас вот Иисус воцарится, и мы будем при нем, как люди, которые его поддержали с самого начала и поставили на ту карту, и оказались в выигрыше. Иисус говорит, нет, вы не оказываетесь в выигрыше. Быть христианином – это значит быть готовым на мученичество. И кто не берет креста своего, не идет за мною, тот не достоин меня. То есть крест – это орудие казни. Когда людей распинали, римляне заставляли крест, то есть вертикальную перекладину от креста, нести к месту казни. То есть это готовность принять смерть. Потом это приняло значение как терпеливого претерпевания жизненных тягот. В этом нет ничего неправильного, конечно. И можем мы так сказать, христианин призван терпеливо претерпевать жизненные тяготы. Но первоначальное значение – это готовность идти на смерть. Объясните тезу о существовании языческой, ветхозаветной и новозаветной составляющей в человеке. Неизбежно ли путь человека к Богу пролегает через эти фазы? Ну, просто, знаете, с этим тезисом не очень знаком, поэтому я как-то его даже не возьмусь комментировать. Думаю, что не обязательно. Думаю, что Бог каждого человека ведет индивидуально. Если Бог хочет, чтобы мы в Него уверовали, почему Он делает свидетельства Его бытия настолько ненадежными, вам приходится разоряться их доказывать, когда он мог бы доказать свое бытие сам без вашей помощи. Бог хочет от нас, чтобы мы стали членами Его семьи, чтобы мы присоединились к Его царству. Это в Писании есть образ усыновления, есть образ брака, например. То есть вот дядьи в сказках разных народов мира, как какой-то очень богатый, могучий и знатный человек, как, например, халиф или принц или какой-нибудь еще такой могучий властитель, хочет жениться, но он понимает, что если он скажет, что вот он значит, хочет жениться, тут половина женского населения страны и соседних стран у него будет под дверью. Он хочет, чтобы за него вышел замуж по любви, а не за его статус, не за его богатство, не за его возможности. Он переодевается в одежду простолюдина и спускается и живет среди своих подданных, пока не встречает женщину, которая его полюбит за то, что он это он, а не, не желая добиться его богатства и не в страхе перед ним, как перед правителем. Вот Бог хочет установить с нами отношения близости и доверия, когда мы проявим верность по отношению к нему в ситуации, когда эта верность не приносит, знаете, мы не покупаем на нее что-то, и нас к ней не принуждают. Когда мы просто выбираем поверить во Христа, потому что мы считаем, что он этого достоин, потому что мы считаем, что это будет правильно сделать. Я помню историю, мне рассказывал один пожилой человек, он уже скончался давно, но я был подростком, эту историю слышал. В 1937 году у него, он был в 10 классе, у него была подруга, одноклассница, не значит, проявляли такую взаимную симпатию. И отца этой самой подруги замели, значит, в НКВД, сказали «враг народа». И его вызвали на собрание и говорят, а что это ты тут, любовь крутил с дочерью врага народа? И он перепугался, начал говорить, ой, простите, ой, не распознал, ой, там, да, вот змеиное гнездо, и я вот как-то совершенно это, проявил идиотскую беспечность. Очень-очень, значит, сожалею об этом. Ну, как-то, значит, через 3 дня отца этой девочки выпускают и говорят, ну, вышла, значит, какая-то накладка. На самом деле честный советский человек, не враг народа, может идти. И все вроде хорошо, но отношения с этой девочкой, ну, понятно, утратила навсегда. Она его больше знать не желала, понятно. Потому что да, он был нужен, он сбежал. И он же не мог знать, чем все кончится. Он не мог знать, что его выпустят. Он исходил из того, что все очень жутко. Он мог проявить мужество и верность в этот момент, но не смог. Не нам его судить, мы не находимся в этой ситуации. Но вот это такой момент выбора, когда человек может проявить верность. Вот точно так же с верой в Бога. Бог нас не принуждает к вере, Бог дает нам возможность проявить верность Ему. В ситуации, когда у нас есть достаточное основание для веры в Него, но эта вера не является принудительной. Верить в Бога разумно, верить в Бога обоснованно, но эта вера не является принудительной. И поэтому каких-то принудительных доказательств своего бытия Бог не даст. Бог даст нам достаточное основание, чтобы верить в Него, чтобы мы вошли в Его семью добровольно, потому что мы так и захотели, и проявили верность в ситуации, когда нас никто и ничто к этому не принуждает. Я доверяю Иисусу Христу, но не доверяю церкви. Один ли я такой на свете? Вы знаете, что значит не доверять церкви? В каком смысле вы не доверяете церкви? Вот что делает церковь церковью? Церковь – это сообщество людей, которые верят в Иисуса Христа. Это могут быть разные люди сами по себе. И у церкви есть истинное учение, которое составляет ее идентичность. Отдельных церковнослужителей. Люди это часто путают. вот священник или иерарх что-то сказал, что им не понравилось, это их напрягло страшно, причем сказал не то, что касается существа веры, а то, что касается каких-то текущих событий, и они сказали, вот мы там церкви не доверяем. Церковь немножко не это. Церковь имеет свое догматическое и нравственное учение. Вот вопрос не в том, согласен ли я с мнением тех или иных священников или тех или иных иерархов, а согласен ли я с этим догматическим и нравственным учением. Мы в церковь приходим не потому, что мы согласны в оценке текущих событий с теми или иными там людьми в церкви. Это абсолютно не имеет отношения к делу. Мы приходим в церковь, потому что мы верим в то, что Христос действительно тот, за кого себя выдавал, и Христос заповедовал, чтобы мы присоединились к церкви, чтобы мы вошли в церковь через крещение, чтобы мы пребывали в ней через Евхаристию. И христианин, который идет в церковь, он идет там совершенно не обязательно, потому что ему сильно нравится там, не знаю, позиция священников или иерархов, а потому что Христос заповедовал ему участвовать в Евхаристии. Что же касается там чьей-то позиции, ну, все мы люди, все мы можем ошибаться, и я могу ошибаться, и вы можете ошибаться. И тут можно просто признать факт, что, ну да, там, не согласен. Не согласен, меня это печалит, но вот я не произношусь, да, над другими людьми, в том числе членами церкви. Я повинуюсь Богу, Бог мне заповедал присоединиться к церкви, Бог мне заповедал пребывать в общении, Бог мне заповедал выступать к Евхаристии. Вот я это делаю, не Слово Божие. Екатерина, почему не все люди верят в Бога? Потому что мы пали, мы находимся в состоянии первородного греха. То есть христианство говорит, что человечество находится в состоянии катастрофы, что мы отпали от Бога через мятеж наших прародителей, в котором мы продолжаем принимать участие. Причина, по которой не все люди верят в Бога, это как раз грех. Если бы мы не согрешили, мы бы пребывали даже непосредственно в познании Бога. Но грех так повредил нашу волю и наш разум, что мы делаем самую глупую вещь на свете. Мы все время ищем счастье где-то в ней помимо Бога. Мы думаем, что мы где-то еще его найдем. Ну вот таковы трагические последствия. Тут Аля. Так. Что отвечает на риторику сторонников абортов? Женщина имеет право на выбор. Разве не имеет? И мое тело, мое дело. Разве не ее? Имеет ли право государство предписывать женщине, как ей обращаться со своим телом? Со своим нет. И действительно, вот с тем тезисом, что каждый человек имеет право распоряжаться своим телом, я вообще ни минуты не спорю. Конечно, имеет право. Никаких нет на этот счет возражений. Проблема в том, что тело ребенка в утробе, которое становится жертвой аборта, это не тело матери, не тело отца, это тело другого человеческого существа. У него своя ДНК, у него свои органы развиваются, у него своя жизнь. Просто это ранняя стадия человеческой жизни. В этой человеческой жизни он находится в утробе матери, но он является человеческим существом, которое тоже имеет право на жизнь. Ну вот, это даже не вопрос священного писания, не вопрос христианской веры. Тут надо подчеркнуть это, потому что говорят, что это вот церковники придумали. Нет, конечно, независимо от церковников. Если все церковники завтра сойдут с ума и одобрят аборты, ну, это будет уже не церковь, конечно, но, допустим, произойдет такая катастрофа, на самом деле ничего не изменится. Дитя в утробе будет все равно дитя в утробе. А лишать его жизни будет все равно неправильно. Если мы признаем, что невинного человека лишать жизни нельзя, ну, значит, нельзя лишать жизни, в том числе младенца в утробе, потому что это человек, это живое существо, принадлежащее к человеческому роду, и потому что человек невинный, который точно не является ни тяжким злодеем, ни вооруженным агрессором. Другое дело, что церковь ко всему этому добавляет, что церковь провозглашает прощение, что человек может, пока покаяться в любом грехе, получить прощение. В том числе люди, которые были вовлечены в грех человекоубийства, в грех аборта, они могут покаяться, получить прощение. Многие именно это сделали, что значительная часть активистов движения «За жизнь» — это покаявшиеся абортмахеры. Значит, Натансон, фамилия, не помню имя, один из самых боровшихся в свое время за разрешение аборта. Сам был абортмахер, много детей он, значит, перерезал. Потом он посмотрел на ультразвук, весь процесс в ультразвуке, его это поразило, он покаялся, принял решение бороться за жизнь и умер добрым христианином. То есть всегда можно свернуть с пути погибели, и церковь об этом говорит. О том, что аборт — это человекоубийство, говорит не церковь, это такая биологическая реальность. Церковь только говорит о том, что можно покаяться и получить прощение. Или вот еще читал книжку Эбби Джонсон, была такая сотрудница сети абортариев Planned Parenthood, дослужилась до директора клиники, потом покаялась, вот теперь выступает за жизнь. То есть всегда человек может покаяться, всегда человек может начать жизнь с чистого листа. Но для этого нужно признать, что грех есть грех, и человекоубийство есть человекоубийство, и нельзя его совершать. Поэтому всегда, когда мы говорим с сторонниками абортов, нам надо всегда подчеркивать, что прощение есть, что можно начать жизнь с чистого листа, но для этого нужно признать реальность. Для этого нужно признать, что да, это действительно человекоубийство. Что касается, должно ли государство, ну, должно ли государство предотвращать убийство невинных людей? Я думаю, что должно. В идеале аборт должен быть запрещен. Другое дело, что насколько это реально возможно сделать при нынешнем состоянии умов, это вопрос отдельный. Но то, что это, да, это преступление, это человекоубийство. И это то, за что можно получить прощение, но ни в коем случае невозможно получить разрешение. Любой ли вообще грех прощается кающемуся, если не прощаемые грехи? Нет. Единственный грех, который вот, у Хуана Святого Духа, но это как раз грех, который удерживает человека от покаяния. Если человек кается в своем грехе, он обязательно будет прощен. Об этом есть множество обещаний в Священном Писании. Это твердое и несомненное Слово Божие. Но я вижу, время уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. Пришел вопрос от Андрея. Давайте в следующий раз уже на него отвечу. В среду. Мне уже пора. Большое вам всем спасибо. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.